Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 5 декабря этого года исполняется 11 лет со дня кончины преснопамятного святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Как епископское, так и патриаршее служение святейшего владыки выпало на тяжелое время. Сначала разгар хрущевских гонений, потом воцерковление обезбоженного народа, мятежные 90-е. Но сколько же и благодатных перемен связываем мы с именем святейшего патриарха Алексия II. Еще в бытность его митрополитом ленинградским, как мы знаем, совершилась канонизация блаженной Ксении Петербургской. Стали возвращаться церкви святыни, храмы, монастыри. Так, в частности, были возвращены святые мощи благоверного князя Александра Невского, преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. А 10 июня 1990 года владыка Алексий был избран 15-м предстоятелем Русской Православной Церкви. Сегодня мы хотим предложить вам беседу со святейшим патриархом Алексием, записанную Еленой Смирновой. Она уже звучала, конечно, в нашем эфире, но, я думаю, суждения, высказанные его святейшеством, остаются актуальными, да и просто услышать его голос, манеру общения уже большая радость для верующего сердца, для всех, кто почитает память святейшего патриарха Алексия II, да упокоит его Господь в селениях праведных.
В жизни церкви раскол, соблазны. Каким образом атеизм не исчез в одночасье? Не находятся силы, которые пытаются сегодня, в благодатное время для возрождения веры Христовой, пытаются внести разделение и нарушить единомыслие. Ну и каким образом это можно сделать? Ну, сказать, что Бога нет, сегодня не модно. А внести разделение в церквях призывами канонизации Иоанна Грозного или Григория Распутина, или страхами перед ИНН. Такие страхи находят благодатную почву, потому что эсхатологические настроения, они сегодня им присутствуют в жизни. И мы должны быть всегда готовы к концу мира и к пришествию Господа Иисуса Христа. Но часто сейчас вместо ожидания пришествия Господа мы ждем Антихриста. И все сводится к пришествию Антихриста. Но руководствоваться мы должны словами Христа Спасителя, который сказал в Евангелии: «О дне же том и часе никто не знает». И поэтому определять время и дни пришествия или Антихриста, или второго пришествия Господа и Спасителя нашего никому не дано. Поэтому это только люди, которые хотят посеять смущение в сознании людей. Вот мы недавно провели богословскую конференцию, посвященную проблеме эсхатологии. Вы не были на ней?
Нет, но я слышала.
Ну и вот будут изданы доклады этой конференции, которые надо тоже почерпнуть правильные мысли, как относиться к концу света. Мы должны быть всегда готовы. И Господь предупреждал нас о необходимости быть готовыми. Но нельзя предрекать, что второе пришествие или конец света будет завтра или послезавтра. Потому что одни и часы никто не знает. Также и сколько соблазнов было внесено в связи с получением новых паспортов. У меня, когда я года 3 тому назад уезжал с Валаамского монастыря, Я уже был на пароходе, на палубе. Одна женщина из народа меня спрашивает: «Ваше святейшество, можно принимать паспорта?» Я говорю: «А в чем проблема?» Говорит: «А вот батюшка наш говорит, что не надо принять». Я говорю: «Что, батюшка, дороже советский паспорт с серпом и молотом, с красной звездой? Он не хочет принимать паспорт, в котором двуглавый орел с Георгием Победоносцем». «Все ясно, спасибо», – она ответила. Часто люди не хотят расстаться с советским паспортом. Это сеют люди, которые вот хотят посеять сомнения в сознании людей.
А зачем расстаться? Почему? Откуда это возникло?
Оттуда же, откуда и Иоанн Грозный. Я когда-то в одном из своих выступлений на общеепархиальном собрании в Москве сказал: если ставить вопрос о канонизации Иоанна Грозного, надо деканонизировать тех, которые от него пострадали. Святителя Филиппа, митрополита Московского, это преподобного мученика Корнилия Псково-Печерского.
Да. Я как раз составляла такую же книжку о митрополите Филиппе. И очень много материалов пересмотрела. Mm-hmm. Меня некий батюшка тоже предупредил, чтобы я не делала из Ивана Грозного чудовища. Я специально искала материалы, которые могли бы его как-то реабилитировать, или как можно это сказать. Вы знаете, я не нашла ни в народном сознании, я посмотрела даже фольклор, ни, естественно, ни в летописных материалах. И нет ни одного доказательства, что эти летописи поддельные. Скорее всего, вот мы даже проходили, когда вот я изучала редактирование, мы проходили методы редактирования Ивана Грозного. И вот там фальсификаций очень много, вот в его методе. Вот это я могу просто даже сама свидетельствовать.
Ну, а Распутин, он все-таки сыграл трагическую роль в жизни последнего императора российского. И во многом, может быть, его присутствие предопределило окончание монархии в России.
К сожалению.
Не говоря уже о его моральном, нравственном облике. Но его фигура, она вызывала неприятие монархии, неприятие его присутствия рядом с императорским домом. Конечно, императрица Александра Федоровна, которая использовала любые средства, чтобы облегчить участь своего наследника.
Да.
Он в какой-то степени помогал.
Ну, тут утверждают, что помогал после того, как помогали врачи. Вот есть такие свидетельства даже, когда он узнавал, что на поправку.
Да, ну, он принимал это и выставлял себя как человек, который помогает, поэтому, ну, человек, который находится в постоянном страхе за жизнь, за судьбу своего сына, за своего ребенка, он поддается любому увещеванию и любому утверждению, что именно через него приходит помощь.
Да, тут действительно, это же мать. Ваше святейшество, ну вот святой праведный Иоанн Кронштадтский, он однозначно говорил о Распутине. И он все-таки сыграл большую роль и в становлении любимой вами Пюхтицкой обители. Вот. Мне бы очень хотелось поговорить сегодня о Пюхтицкой обители. Ведь это также считается и некой вашей колыбелью. Вот я читала ваши воспоминания, попыталась в альбоме использовать ваши материалы из диссертации. Включила туда, немножечко подсократив, оставив только то, что относится к Пюхтицам. Но вот, тем не менее, очень бы хотелось... Диссертация – это диссертация. Там все довольно серьезно, так, обстоятельно. Но хотелось бы, чтобы вы сказали какие-то добрые слова о Пюхтицком монастыре. Вот такие же, как о вас говорили насельницы. Вот у них брали интервью недавно. И у матушек я брала интервью. У матушки Филареты, у матушки Викторины, у матушки Афанасии, у матушки Георгия, у матушки Варвары, у монахинь монастыря. И они очень тепло, с любовью, с огромной вспоминают все ваши приезды, начиная, вот как вы приезжали, будучи еще практически ребенком в монастырь, и вот до последнего времени. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы вы рассказали ваши детские впечатления о подвижниках благочестия, которых вы помните в этом монастыре.
И, а может быть, в перспективах этого монастыря? И чем он отличается от других монастырей? Сразу такие несколько вопросов.
Ну, первое, что монастырь был один из многих монастырей, который сохранился в Советском Союзе и сохранился промыслительно. Потому что вот Пюхтицкий Успенский монастырь, Троице-Сергиевский монастырь в Риге и Троицкий Корецкий монастырь – это вот три монастыря, которые при возрождении монашеской жизни в России дали кадры и обеспечили преемство монашеской жизни на территории России, потому что каждый из этих монастырей дал более 10 игумен, которые
сейчас
возродили монашескую жизнь там, где она была разрушена. Равным образом все-таки все делается промыслительно. Возьмите духовное образование. В 1928 году был закрыт Богословский институт. Последнее духовное учебное заведение, которое действовало на территории Советского Союза. Ректором этого Богословского института был протоиерей Николайчук. В 43-м году открываются богословско-пастырские курсы, которые потом были переименованы в духовную семинарию и в духовную академию в Москве и в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. И ректором, и председателем учебного комитета назначаются сначала архиепископ, потом митрополит Григорий Чук, который был последним ректором Богословского института и который сумел привлечь в открывшиеся духовные школы тех профессоров, кого он знал, которые окончили старую духовную академию, которые обеспечили преемство. И вот я могу свидетельствовать, что я один из немногих, кто сегодня еще в живых, который видел вот это преемство старой духовной школы с возрожденной духовной школы, которые привнесли не столько свои знания, свой огромный жизненный опыт, потому что они прошли через горнило испытаний. Многие из них были подвергнуты репрессиям. Многие работали на совершенно далекой области от педагогической. Но когда они пришли в духовную школу, они спели свою невиденную песню. К таким был Александр Иванович Сагарда, Сергей Александрович Купресов, Николай Дмитриевич Успенский и многие-многие другие, которых я знал по Ленинградской духовной семинарии. И то же самое произошло и в монастырской жизни. Если бы не было вот этих монастырей, то не было бы обеспечено преемство монашеской жизни возрожденной России. И иногда вот приезжали из Сибири, из Алтайского края сюда, приезжали к матушке-говорителю и спрашивали, назначенные настоятелями монастырей, люди из светского мира, как себя вести, как нужно, что должна делать настоятель. Был бы утрачен опыт монашеской жизни. А вот те монахини, которые прошли через Пюхтицкий монастырь, они получили богатый опыт монашеской жизни и привнесли его в возрожденный обитель Русской Православной Церкви. И Пюхтицкий монастырь был одним из центров духовного паломничества. Люди с разных уголков Советского Союза приезжали в Пюхтицкий монастырь, к святыням Пюхтицкого монастыря, к чудотворному образу Успения Божией Матери, к Пюхтицкому источнику и получали духовную поддержку на своем жизненном пути. И почему, когда образовывалась граница, то сначала я пытался в Санкт-Петербурге образовать подворье Приходского монастыря, возродив его, а потом в Москве, чтобы не потерялась бы та живая связь между Приходицей и православными верующими России, которые привыкли и до сегодняшнего дня подают и записки, и пытаются получить визы для того, чтобы посетить Приходскую монастырь и помолиться перед его святынями. У меня, конечно, сохранились мои детские воспоминания, потому что мои родители в моем младенческом возрасте, они брали меня с собой в Приходский монастырь и в Псково-Печерский монастырь. Это два монастыря, которые были в Эстонии, и русские люди в Эстонии, они в своем отпуске пытались всегда поехать или в Приходский монастырь, или в Печерский монастырь, и вокруг этих двух монастырей проводились дни русской культуры, певческие праздники, и эти монастыри были объединяющими центрами, духовными центрами для русской эмиграции, которая жила в Эстонии, не только в Эстонии. И меня говорят, родители мне рассказывали, что еще в пеленках возили в Приходский монастырь, так что у меня давнишняя связь с Приходским монастырем. И потом, когда представилась возможность, то это уже после войны, то мы вместе, я помогал своему покойному родителю, он организовывал поездки на автобусах паломников Сталина в Приходский монастырь к празднику Успения Божьей Матери. Я молодым человеком ему помогал. Потом я был назначен. Первый мой приход в церковь Богоявления Господня в Ефи, в 22 километрах от Приходского монастыря. И жил я в подворье Приходского монастыря, которое находилось в Ефи. И живая связь была всегда на праздник Успения Божьей Матери. Я приезжал туда, и не только на праздник Успения Божьей Матери, но потом, начиная с 55 года, я окормлял приход в Ямах, Никольский приход, и всегда проезжали туда для совершения богослужения, всегда останавливался в Приходском монастыре, чтобы почерпнуть духовные силы в этой святой любви. Но, к сожалению, мое архиерейское служение, оно началось с трудных моментов, когда мне было сказано, что монастырь подлежит передаче в качестве дома отдыха для шахтеров, и подлежат закрытию 36 приходов, в основном эстонских приходов в Эстонии. И мне много усилий потребовалось, чтобы доказать власть имущей, что я не могу начинать свое епископское служение с закрытия Приходского монастыря. Мне говорилось, что решение об этом принято уже до вас было, и ваш предшественник знал об этом. Но я говорил, что я не могу всем объяснять, что решение принято до меня, это совершается при мне. Поэтому я не могу начинать епископского служения с закрытия монастыря. Ну и удалось отложить закрытие епископского монастыря. А уже в начале 1962 года я был заместителем председателя отдела внешних церковных сношений, и в мае месяце 1962 года мне удалось привести первую делегацию зарубежную, это было 18 пасторов из ГДР, Припятский монастырь, который
Потом в газете «Нойз Цайт» опубликовали фотографии монастыря и восторженные отзывы, потому что для них это была первая встреча с православным благоустроенным монастырем.
А что им понравилось там? Что их поразило?
Все. И молитвенное настроение, и хозяйство. Гармоничное сочетание молитвенного подвига с физическим трудом.
У них ведь нет таких служб, как у нас.
Ну и такого вот сочетания гармоничного физического труда и молитвы нет. Поэтому все это произвело на них сильное впечатление. Потом делегация Протестантской Федерации Франции, потом делегация Национального Совета Церквей Христа Соединенных Штатов Америки. И отпал вопрос о закрытии Папского монастыря. И таким образом он сохранился в течение всех 30 лет моего епископского служения в Таллине. Я всегда и на праздник Успения Божией Матери, и на День памяти преподобного Серафима Саровского я совершал богослужение в Ипцах. И не только в эти дни, но и часто посещал его. И даже будучи уже митрополитом Ленинградским, тоже старался, если не в праздник Успения Божией Матери, то на чин погребения приезжать в Ипцский монастырь с духовенством ленинградским и совершали торжественные богослужения. Потом я лишен был этой возможности в течение 10 лет из-за того, что церковь не была зарегистрирована и фактически находилась в таком подвешенном состоянии. Только после регистрации церкви и личного приглашения президента Эстонии я вот 3 года тому назад посетил Пипецкий монастырь снова. Для меня это было большим так духовным утешением и укреплением. Ну и я рад, что сегодня обитель Пипецкая, она посещается многими людьми, особенно из Прибалтики, из западных стран европейских, потому что там нет визового режима, многие приезжают туда в качестве паломников и приобщаются к той духовному богатству Пипецкого монастыря, который имеет и сохраняет в течение многих лет, десятилетий, больше даже 100 лет, Пипецкий Успенский монастырь. Все-таки молитвы и благословения святого праведного Иоанна Кронштадтского тоже чувствуются.
Ваше святейшество, а вы помните каких-нибудь подвижников благочестия в Пюхтице?
Ну, подвижников благочестия, вот это, пожалуй, мать Екатерина, монахиня, которая, она приняла на себя тяжелый подвиг такого юродства, но была, несомненно, прозорливой молитвенницей, и я ее хорошо помню, я ее благословил на принятие монашеского пострига, и почитание ее в Пипецком монастыре было и при жизни, и после ее кончины большое, и во всех записочках ее имя святое всегда упоминалось и записывалось.
А у вас с ней были какие-то интересные случаи ее прозорливости?
Ну, у меня, может быть, лично не было. Но я старался, когда она жила в Богодельне, всегда ее посещать, навещать и благословлять, и встречаться с ней, потому что она действительно была подвижница благочестия.
Она, наверное, мало говорила.
Мало говорила.
А вот еще была блаженная Елена.
Ну, то я уже не застал, но это раньше.
Вот еще просили узнать ваши воспоминания о Василии Борине, о священнике.
Ну, отец Василий Борин был священником в Свинце. Батюшка простой, ревностный, глубоко верующий, который восстанавливал разрушенное, все то, что было разрушено в Свинце, восстанавливал теми силами, теми возможностями, которые были у него. Может быть, у него не только много было уже возможностей, но благодаря ему сохранился этот приход. И много больных, которые приезжали к нему, которые ему помогали и восстанавливали, и строили, и лечились. У него тоже человек светлой души, светлой памяти, который много сделал и многих привел к вере в Господа Бога и оставил по себе память, потому что из руин взорванного войну храма в честь Ильи Пророка.
Ильи Пророка, святителя Николая и, как мы сказали, Иоанна Предтечи.
Иоанна Предтечи. Но Ильинский храм в основном он его сохранил, и сегодня это подворье традиционного монастыря, где уже доведено то до логического конца восстановления этого храма и подворья. И память об отце Василии сохраняется, потому что им есть сила, а им ежняй. Я думаю, что отец Василий Боря силил, а сегодня жмут те, во главе с матушкой игуменей и сестрами обители, которые продолжают то дело, которое он делал.
Ваше святейшество, мне сказали, что вы очень много помогли в восстановлении обители. Прислали целые бригады из Москвы строителей, что были восстановлены благодаря вам стены, заново расписан собор, вообще очень много было построено.
Много сделано. Мы в то время, я, находясь уже в Москве, не мог не помогать Пюхтинскому монастырю, потому что надо было и взять стены монастыря, Сергиевский храм домовый, где захоронен губернатор Исляндии, князь
Шаховского.
Сергей Владимирович Шаховской. Потому что когда-то, уже через несколько лет после моего вступления на пост епископа Таллинского, получают в монастыре от местных районных властей предписание, что Сергиевский храм, так как он вне ограды монастыря, он должен быть снесен. Но вот опять приходилось, во-первых, доказать, что это усыпальница князя Шаховского, который очень много сделал для того, чтобы объединить эстонский народ с Россией. И нужно было взять в ограду. И вот началось с ограды.
Вот именно с этого момента началось. Это сам потом князь помог, надо же. Да. Здорово.
Ну, потом отопление, постройка котельни, центрального отопления для монастыря, потом роспись собора, отопление собора. Все богослужения совершались в течение 9 месяцев в трапезном храме. Mm-hmm. А такой величественный собор, mm-hmm. он оставался закрытым на весь зимний период. Mm-hmm. Поэтому нужно было его отопить. Mm-hmm. Ну и как аппетит приходит во время еды, сначала предполагалось так, отопить собор и трапезный храм. Но потом уже пошло отопление по кельям, по домам, где живут насельницы, сестры. И потом, ввиду того, что много приезжало гостей, нужно было построить представительский дом, где бы можно было бы и собираться, и проводить какие-то встречи. Я, будучи одним из президентов конференции европейских церквей, проводил семинары по подготовке к ассамблеям вот этой конференции европейских церквей, которые раз в 5 лет проводились, и собирал на эти семинары всех членов конференции европейских церквей из Советского Союза, из Армении, из Грузии, из Закарпатья, из Москвы, которые приезжали, вместе обсуждали. Это объединяло тоже людей. И Эстония была первым местом в Советском Союзе, где был создан по нашей инициативе Совет Церквей, который положил начало таким отношениям между, во-первых, в основном с лютеранской церковью Эстонии. И иногда, когда возникали какие-то вопросы, которые нас беспокоили, мы вместе. Вот в частности, было принято в Москве решение о строительстве шахты Курыме. И вот тогда религиозные деятели Эстонии собрались вместе в Тульском монастыре, по-моему, предложили такое, и выступили единым глазом обращения, чтобы против этого плана, потому что тогда бы исчез бы источник Тульский, святой источник. Потом за Тульским монастырем очень много болот в Аргусаду, где всегда собирали не только монашествующие, а со всей Эстонии приезжали собирать клюкву. Это северный виноград. И эти бы все болоты бы высыпали. Поэтому часто принимались решения людьми, которые никогда не были в Эстонии, принимались решения заглазно. Это, конечно, осложняло положение, и это вызывало протест со стороны тех людей, которых это те или иные планы непосредственно касались.
По преданию похоронен и Калева на этой горе. Вот я об этом читала, что вот в Калевуле написано, что вот как раз именно там. То есть это место связано, вероятно, там были когда-то, наверное, языческие капища, иначе бы это место...
Да. Ну и потом воины Александра
Невского,
похоронены, и воины, которые... Белой армии.
То есть это очень, кажется, святое место и воинское с любой стороны. То есть там идет битва, и, так сказать, вот у нас и битва такая как бы земная, но и битва небесная.
Да.
Это место очень святое, освященное. А шахты собирались открытые делать, да?
Нет, закрытая шахта.
Внутри,
ну,
на горе.
Да. Но она должна была в нескольких километрах от монастыря. Она бы, в общем, брала бы все вот, оттянула бы все воды и, ну, отстояли. И сейчас уже никто об этом даже не заикается.
Ну, слава Богу. А то мне вчера как раз люди, вот они, которые там жили, и они это очень хорошо помнят по поводу этих урановых родников, они как раз и говорили, что вот не дай Бог, а то ведь есть такое предание, что в Фюхтицах прольется мученическая кровь. Вот. И как же тогда... обетование Иоанна Кронштадтского, что антихрист не подойдет. Вот это одно с другим не очень вяжется, получается.
Ну, я думаю, что это вот опять-таки те страхи эсхатологические, которые сегодня муссируются и так многими для того, чтобы посеять сомнения, для того, чтобы посеять неуверенность в завтрашнем дне. Мы все-таки должны возрождать то, что было порушено, и не думать о плохом, использовать время, потому что время, которое дается нам, оно благодатное для возрождения церковной и религиозной жизни. И Господь с нас спросит, и история спросит с нас, насколько мы использовали это благодатное время для того, чтобы возродить то, что было разрушено с годы репрессий, годы богоборчества, годы гонений.
Ваше святейшество, а скажите, пожалуйста, вы сказали, что сохранено было женское монашество вот в том виде, да, вот в каком оно было как бы до революции. Я слышала, что были разные виды вот монашеского такого жития в этих монастырях, которые вы перечислили, в Корецком, в Вильнюсском и вот в этом монастыре. То есть там были разные виды подвижничества.
Да? Я о Вильнюсском не говорил, я говорил о Рижском.
О Рижском, да-да-да, простите. Да. Вот там, что там были разные виды подвижничество, да, женского. Где-то одна молитва, а где-то вот такой вот сугубый физический труд с молитвой.
Троицкий Рижский монастырь, он в городе в Риге. Так что там нет совмещения физического труда с молитвенным подвигом. Но в Троицком монастыре есть Рижская пустынька, которая в 100 километрах или 70 километрах от Риги, где всегда было тоже физический труд. Потому что всегда в монастырях это должен быть физический труд. И монастыри должны себя сами кормить. И это даже в советское время поражало людей, которые приезжали и вот видели вот, председателя Совета по делам религии Кураед Владимир Алексеевич, когда он приехал в Пюхтицкий монастырь, он был секретарем ЦК партии обкома партии в Свердловске. Он говорит, я таких грядок не видел в Свердловске. Ну, так что это поражало даже людей, которые, в общем, были призваны к ликвидации, к закрытию. А иногда я не подсказывали. Вот он мне сказал, тот же Кураев сказал, зачем вы пишете лес? Вызовет неприятие у светских людей, что монастырь является собственником леса. Пишите кустарник.
Понятно.
Ведь как ни парадоксально, но все же было на обмане. Вот областной, московский, уполномоченный совет по делам религии Алексей Алексеевич Трошин ежегодно давал, все уполномоченные давали сведения о том, как прошел праздник Пасхи. И вот он ежегодно, из года в год, о Троице Сергиевой Лавре давал совет, что народу молящихся было значительно меньше, чем в прошлом году. И если вот так посмотреть за 10 лет, то уже должно было ни одного человека не остаться. Но это кого-то удовлетворяло. Ну, а иногда вот такие вот подсказки, что не лес показываете, а кустарник, никого не будет смущать.
А почему он так сказал? А почему он так сказал?
Он сказал, чтобы не вызывать, видимо, из добрых побуждений.
Все-таки были такие добрые побуждения.
Ну, я скажу, что вот тот же председатель совета, Кураедов, он когда праздник Рождества Христова стал государственным праздником, он уже был на пенсии, он мне прислал письмо, благодарил за инициативу возрождения праздника Рождества Христова, вспоминал, как он в детские годы Христа славили по деревне, какой это был радостный и светлый праздник. Какие-то воспоминания-то остались детские. Я даже больше скажу. Вот мы ежегодно бывали на приеме в Октябрьскую революцию в Кремле. Мы обыкновенно после дипломатов подходили к руководителям страны, поздравляли с праздником. Это было формально. Но за 2 года до смерти Брежнев, патриарха не было. Подошли, а Брежнев стал вспоминать своего школьного законоучителя, отца Константина, который преподавал закон Божий.
Законоучителя Брежнев?
Да. Вспоминал, как его родители возили его в коренную пустыню. И какой там был порядок, какое было благолепие.
А что же тогда, почему так?
Ну, осталось что-то в душе.
Ну, конечно, раз он начал обновить.
Ну и потом после Хрущева, все-таки брежневское время. Нельзя сказать, что оно было плохим для церкви. Оно было стабильно. Но не было такого массового закрытия, ликвидации приходов, который был при Хрущеве. Хрущев был ненавистник веры и церкви. И он обещал показать последнего папа по телевизору в 80-е годы.
Да, но вот тем не менее мою куму уволили с работы, когда вот я покрестила ее ребенка. Это было где-то в 80-х годах. Ее уволили, она работала в министерстве. Нет, значит, сообщили, что вот моего имени там почему-то не оказалось. А может, оно оказалось, но я работала в издательстве «Советский художник», а оно было такое довольно-таки, свободное. Художники, собственно говоря, они всегда как-то были отдельные. Это союз художников, так же, как отделение церкви от государства, отделение художников от государства. Поэтому меня, конечно, там никто ничего не трогал. У нас была редакция такая, там были некоторые люди, там были и выкресты, и разные люди, но все соблюдали посты. Но, тем не менее, вот ее уволили с работы, сказали, вы покрестили ребенка. Вот. И она, конечно, была настолько потрясена, что обиделась на церковь.
Да. Старались выслужиться. Вот я, будучи управляющим делами Московской патриархии, ездил, выезжал в епархии, выезжал в Ростов-на-Дону, где можно было крестить до 2 лет. От 2 лет до 18 крестить было нельзя.
Никогда не слышала такого даже.
Теперь в Уфе. В Уфе можно было крестить и детей, но с взрослыми была проблема.
Нет.
Взрослый, если хотел креститься, он должен был написать на имя приходского совета: «Прошу окрестить меня в православную веру». И это заявление должны подписать 2 человека, которые должны свидетельствовать, что никто на него не оказывает давления и что он психически здоров. Когда мне доложил владыка Феодосий покойный об этом, я сказал: «Не может быть. Но как может там Петров или Иванов сказать, что я психически здоров?» На следующий раз он мне привез целую пачку вот этих заявлений. Я показал в Совете по делам религии, это отменили. Уезжал я в Самару, ныне тогда Куйбышев. Там не было проблемы с крещением, но крещение школьников нужно было получить справку от школы, что школа не возражает. И самое удивительное, что вот такие пачки этих справок от школ, самых разных, что такая-то школа не возражает против того, что какой-то ученик такого-то класса будет покрещен. Я сказал уполномоченному: вы нарушаете декрет Ленина об отделении школы от церкви. Он мне просил: я прошу вас, не говорите об этом в Москве. Но я вам обещаю, что через неделю это будет все отменено. Действительно, через неделю он отменил. Вот видите, это на местах.
Да,
старались выжиться.
Да.
И поэтому принимали. У меня был в Тарту, когда я был настоятелем Тартовского Успенского собора. Я застал еще в Тарту Юрьевскую старую русскую интеллигенцию. И вот в приходском совете у меня были интеллигентные люди. Вот за свечным ящиком был Григорий Никандрович, который с каждым мог поговорить. Вот он один раз ко мне приходит, на алтарь, говорит: батюшка, вот пришел человек, он говорит, что он атеист, а у него окрестили в воскресенье его ребенка. Он требует раскрестить. Я говорю: ну чем же закончилось? Он говорит: ну я ему сказал: а вы ни во что не верите? Нет. А что вы тогда так волнуетесь? Тогда ничего не произошло. Ведь он волновался это не из-за того, что он был атеист, а из-за того, что боялся, что через неделю его будут на партийном комитете завода или фабрики или предприятия будут прорабатывать. Сегодня вот рассказываю, когда вот говоришь такие факты, прям не верят.
Да, действительно, это очень странно слышать. Но, тем не менее, действительно, все-таки было какое-то затишье в брежневские времена.
Да.
Это уже... Тут и неизвестно вообще-то, что когда и лучше. Ваше святейшество, вот еще очень просили узнать по поводу... Помните ли вы, был такой священник, отец Валерий Подецкий?
Угу.
Дело в том, что я-то сама с Моросейки, с Моросейского храма. Сегодня у нас там престол, вот память священного мученика Сергия, а он был как раз его духовным чадом. Вот. И вот люди, которые тоже с ним были связаны, вот они спрашивали, помните ли вы?
Я отца Валерия хорошо помню. Он и в мое епископское служение был. Он почитался в Таллине как ревностный пастырь, молитвенник. Да, он действительно вспоминал часто, что он с Моросейки, он духовный сын отца Сергия. И волею судьбы он оказался в Эстонии, потому что когда немцы вывозили из центральных областей, из Орловской, Брянской области, вывозили людей в лагеря Эстонии, многие оказывались на берегу моря и не знали, что с ними будет. То ли их утопит, то ли что. Мы здесь были в лагерях, тогда мы совершали богослужение в этих лагерях духовенства Таллина. И мой отец, и другие священники совершали богослужение в лагерях. Ну, тогда среди тех вывезенных было несколько священников. Отец Василий Веревкин из Орловской области и отец Валерий Полецкий из Москвы. И потом мы хлопотали, духовенство Таллина и во главе с владыкой архиепископом Павлом хлопотали о них, и в конце концов их удалось оставить в Эстонии, и они совершали, отец Валерий служил в Никольской церкви, а отец Василий Нелегкий служил во второй Никольской церкви в пригороде Таллина, в Кополе. Хорошие священники, которые оставили хорошую о себе, добрую память.
А как вам удавалось служить в концлагерях? Как это можно? Пропускали или как?
Пропускали.
Что это? Немцы лояльно относились к верующим или что это было?
Тогда духовенство Таллина три лагеря было. Лагерь в Балтийском порту, лагерь Пыркуля, очень большой лагерь. И потом Клога. В Клога не пускали, а вот в эти два лагеря тут разрешали совершать богослужение, потому что это все-таки русские люди, и многие, видимо, ставили вопросы в России о духовной поддержке. И масса людей принимала крещение, масса людей причащалась, исповедовалась, и не знали, ведь судьбу свою они не знали. И поэтому возлагали свою надежду и свое упование на Бога. И действительно, вот здесь мы, меня мой покойный родитель брал с собой. Я первый раз вот в лагере в Балтийском порту начал читать шестопсалмы. И для нас для всех стало ясно, что все-таки вера в России не умерла. И что она подспудна, она... Люди скрывали свою веру, не могли исповедовать ее. Но когда в условиях таких жизненных волнений и тревог, они свидетельствовали о своей вере и упование свое возлагали на Бога.
Получается, с одной стороны, кто-то боится сказать, да, вот, хотя это время тревог, а с другой стороны, время тревог, наоборот, кого-то подвязает. Как это происходит? Почему одних так, а других так, ваше святейшество? Вот. Это воспитание или что?
Ведь разные тревоги.
Ну,
все-таки те, которые пережили 37-38 год, за то, что они имели Библию, за это их ссылание, или сколько расстреляно на Бутовском полигоне, но какой контрреволюционер, 83-летний старец, последний настоятель, наместник Троицы Сергиевой Лавры, архимандрит Кранит, который был принесен на носилках и расстрелян. А в заключении сказано контрреволюционная монархическая церковная деятельность. Всем одинаковое мнение. Ну, а потом, скажем, в оккупацию не расстреливали за веру. Поэтому люди, и когда пришла вот эта опасность, что дальше будет с людьми, вера проявилась.
Ваше святейшество, если не секрет, кто были ваши наставники? Кого вы больше всего запомнили из ваших наставников? Я имею в виду не духовную академию, а вот как бы духовных наставников.
Моим духовным отцом и тот, кто крестил меня, был отец Иоанн Богоявленский, впоследствии епископ Исидор Таллинский, который до 1946 года был одним из настоятелем сначала Александра Невского собора, потом Таллинской Семеновской церкви. Я у него и прислуживал. Потом он был назначен первым ректором Ленинградской духовной академии именами. Потом при нем во время пасхального богослужения обвалилась ректор, лестница, пролет лестницы. И на кого-то надо было свалить, он был освобожден от поста ректора и вернулся в Таллин епископом. И недолго, он два года прослужил в сане епископа и скончался. И он тоже был диаконом. Это человек, который был глубокой духовной жизни, которые оставили такой след в моей жизни. Но я думаю, большое впечатление на меня оставило посещение Валаама в 1938-1939 году и встреча с валаамскими старцами, которые умели и могли и с взрослым человеком, и с мальчиком найти общую тему, разговор. И у меня вот сохранились некоторые письма одного из валаамских старцев, который мне, 9-10-летнему мальчику, писал письма.
Ваше святейшество, а вы можете своего папу назвать таким наставником?
Ну, семья, в которой я родился, она была глубоко верующая. Я единственный сын у своих родителей, поэтому самые такие религиозные основы я получил в семье, потому что еще до брака с моей матерью, мой отец, брак состоялся в 1926 году, он предупредил мать, что он хотел бы стать священником, но такой возможности в Таллине не было. Он только окончил богословско-пасторские курсы в 1938 году. Этими курсами как раз вот отец Иоанн Богоявленский руководил. И, ну, в церковной жизни они принимали самое непосредственное живое участие. Но потом отец мой в 1940 году стал священником. Я в 1950 году. Эти трудные годы были, потому что тот пресс богоборчества, он в меньшей степени, но сказывался и в Эстонии. Поэтому моя покойная мама, она переживала не только за мужа, но и за сына. И она всегда взяла себе за правило. Каждый день читала Агафист перед иконой Божьей Матери всех скорбящих радости. Скорбей было много. Трудностей было много, но духовная поддержка всегда была и у родителей, и у меня в моем служении. И у нас не только были такие, мы связаны были узами родства, но и узами такой духовной близости, духовной дружбы. Поэтому делили все наши и печали, и скорби, и помогали, и поддерживали друг друга, как только могли. И я всегда с благодарностью вспоминаю своих родителей, потому что то, что они дали мне, это невосполнимо ничем и никем.
Значит, все-таки папа являлся духовным наставником, и мама. Ваше святейшество, я просто не смею вас больше задерживать, это более чем то, что вот я ожидала. Вот, конечно, мне рассказывали очень интересные истории о том, как матушка Екатерина говорила, что вот, владыка едет, а вас выстраивала монахинь, не знаю, насколько это правда, и они вас встречали.
Не знаю, тут тоже могут быть всякие уже легенды обрастать.
Да?
Да. Я не знаю. Ну, я говорю только то, что я знаю, и то, что я сам слышу. Да, поэтому очень важно, когда создается какой-то образ или пишется какая-то биография, быть очень четким и точным в пересказе тех событий, которые происходили в жизни, не передавая каких-то легенд. Может быть, это и было.
Ну, это местное такое предание, да. Пюхтицкое, да. Сохранилось. По крайней мере, почему-то вот вспоминают такие вещи.
Я занимал все-таки пост управляющего делами. Конечно, если, да, управляющий делами приезжает, так он не спроста приезжает.
Ну, конечно. Да.
Чтобы не вводить в смущение местных архиереев, то когда-то мне очень предлагали съездить, и вы на пароходе по Волге. Но поехать просто, я никогда не... Чтобы просто так на пароходе сидеть, я никогда не отдыхал так. Если я поеду, надо поехать посмотреть церковную жизнь в каждом городе, где будем останавливаться. Ну, а это вызовет...
Так, наверное, и вызывало, когда вы были таллинским епископом, и все свои отпуска проводили как раз вот в машине по епархиям ездили, да?
Ну, я служил в эстонских приходах и сам за рулем. я в Эстонию проехал всю. Но и в Эстонии это не вызывало никого, потому что свой епископ выезжает и служил в воскресные дни.
А как вы служили, на эстонском языке?
И тоже, и на эстонском.
А кто сделал перевод службы на эстонский язык? Когда это было? Давно?
Давно, это еще...
19 век.
19 век, да. Но язык устарел, Даже вот я, мои знания эстонского языка школьные, иной раз я вот говорю на эстонском свободно, но это не современный язык. Потому что очень модифицировался язык. Даже вот, получая письма на эстонском языке, только надо как-то вчитываться, чтобы понять.
Вы слушали программу памяти святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 5 декабря этого года исполнилось 11 лет со дня его кончины.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».